В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», микрофон Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен религии и политике, верующие между Царством Божьим и Царством Кесаря. У нас в гостях оба участника сегодняшней программы историки, но один Сергей Александрович Шаров-Делане, историк православный, и еще немножечко правозащитник. Хотя, по-моему, пропорция меняется между историком и правозащитником Сергея Александровича. Но не он виноват, жизнь такая. Вот. И второй наш участник, тоже историк, но атеист, неверующий, что всегда приятно, Константин Николаевич Михайлов из Российского государственного гуманитарного университета. Но давайте начнем с небольшого видеоинтервью с Владимиром Петровичем Ерохиным. Владимир Ерохин из старых прихожан отца Александра Мени, еще 70-х годов, автор замечательного и очень антисоветского романа об отце Александре и о жизни в 70-е годы, а вот в 2017 году стал баллотироваться в депутаты по городу Москве, в районную управу. И вот ему вопрос, насколько для верующего человека нормально вступать, как говорили в XIX веке, в XVIII, в сношение с политикой, с государственной властью, и как-то такие в доверительные отношения, подразумевает ведь депутатство, говорит Владимир Ерохин.
Государство, оно подобно Солнцу. И есть разные церкви, которые подобны планетам, вращающимся вокруг Солнца. Опасно приближаться к Солнцу, сгоришь в его огне. Удаляться от Солнца планете тоже опасно. Она улетит неизвестно куда, вот и остынет. А надо сохранять дистанцию. Вот эта позиция моего духовника, и я ее вполне разделяю. Что же касается государства, оно опасно. Но ведь электричество еще опаснее. Никто не сует два пальца в розетку. Вот. С государством надо обращаться бережно и осторожно, как с очень серьезным механизмом, от которого может быть толк. Ну вот как нож в руке хирурга – это то, что исцеляет, спасает жизнь человеку. А в руке бандита нож – это оружие убийства. Если государство в руках бандитов – это бандитское государство. Если же христиане приходят в политику, если вся власть переходит к советам муниципальных депутатов, куда я баллотируюсь вот именно в данный момент, то это может быть демократическое христианское государство, в котором людям жить спокойно и приятно. Мы боремся за власть. Мы идем к власти. Мы хотим потеснить тех, кто сейчас преступным путем пробрался к власти, мы хотим, чтобы была власть народа, мы его представители. Демократия – это и есть власть народа. Вот когда у нас будет демократическая Россия, тогда это будет то государство, которое надо будет защищать, укреплять и строить. Всю жизнь был далек от политики, но когда объявили реновацию в Москве, моя жена попросила защитить нас от реновации. Я ходил на митинги. А затем партия «Яблоко» объявила призыв, пригласила 1000 москвичей, новых совершенно людей, идти во власть, участвовать в выборах, стать кандидатами в муниципальные депутаты. Я откликнулся, и я вижу, какие люди идут, мои товарищи. Если 1000 честных депутатов придут к власти, мало не покажется. Мы покончим с казнократством и диктатурой подлецов.
Говорил Владимир Ерохин. И тогда мой первый вопрос Сергею Александровичу. Православие и правозащита, конечно, начинаются с одного корня. Но все-таки, я думаю, в представлении большинства жителей России правозащита – занятие диссидентское, склочное, требующее конфронтации с доверенными лицами государства. И вообще у нас зря не сажают.
По мнению граждан, да нет, по-моему, уже меняется. Значит, то, что зря не сажают, по-моему, меняется. Как-то люди считают, что сажают-то, в общем-то, зазря. Очень многие считают.
Это вы слишком часто бываете в концлагерях и тюрьмах. А вот за их границами, по-моему, не очень все меняется. Но ведь это конфронтационное занятие.
Да, безусловно. Безусловно.
Ну, давайте тогда быка за рога, то есть за Священное Писание. Потому что мы открываем Деяния апостолов. Апостол Павел выступает, конфликтует с представителями римской власти, конфликтует с духовенством Иерусалимского храма, и говорят, но он не знает, что это начальство. Ему говорят, ты кого ругаешь? Это же первосвященник. О, говорит он, Писание запрещает ругать начальствующих, начальников. Действительно, в книге «Исход» есть такой запрет. Он там же, где предписание сжечь человека, который обругал мать или отца, вот и не ругай начальство. В книге «Премудрости Соломона» содержится объяснение. Не ругай царя и не ругай богача даже наедине у себя в спальне, потому что птичка пролетит, донесет, и ты погибнешь. А вы ругаете следователя.
Я как-то всегда помню, с чего начиналась русская словесность. С митрополита Илариона, а его книга, которую мы все помним.
А это не украинская словесность?
Ну, древнерусская словесность. Не будем сейчас спорить. Значит, она единая для тех, для других. Вот. Это все равно общие корни, которые же о законе Моисеем данном. Слово о законе Моисея данном и об благодати, которым Христом был, этот закон отменен. Все-таки благодать выше здесь.
Ух, как бы прямо раз и все Священное Писание. Нет, то есть нет. Можно критиковать начальство?
Конечно. Особенно, когда начальство идет против, против основ человеческого бытия, как устроил Господь.
Вот православный голос. Я скажу за свидетелей Иеговы, я вынужден за них говорить, потому что они не придут и не будут ругать начальство. Но я могу процитировать то, что они пишут на своем сайте. Запрещенно, между прочим, в России. Вынуждены заходить через VPN. Но они пишут, свидетели Иеговы сохраняют политический нейтралитет по религиозным причинам, основывая свою позицию на Библии. Мы следуем примеру Иисуса Христа, который отказался занять политический пост. Когда ему предложили стать царем, действительно был такой эпизод в Евангелии от Иоанна, Господь отказался. Писание говорит, что всякая душа пусть подчиняется высшим властям. Послание к римлянам, знаменитый стих, больше известен в виде идиома «всякая душа властям придержащим да повинуется». Константин Николаевич, на ваш взгляд, это что, такая большая разница между протестантизмом, под видом которого являются свидетели Иеговы и православием, или вот такой разный подход, причина в другом?
Я думаю, что тут дело не в различии между свидетелями Иеговы и православными, хотя, конечно, эти различия очень велики, это очевидно, но мне кажется, что просто Сергей Александрович сейчас озвучил нам, не вполне общепринятую трактовку. Трактовка мне очень симпатичная, безусловно, и ссылка на Илариона с моей точки зрения всегда кстати, но вот нынешние митрополиты Илариона, возможно, немножко по-другому восприняли бы этот вопрос.
Видите, я готов действительно сказать, что Сергей Александрович не представитель большинства в московском патриархате, но так проблема тем важнее, потому что большинство, которое вы, видимо, имеете в виду, оно похоже на свидетелей Иеговы. Оно проповедует смирение, оно проповедует кротость. Не критикуйте власти не потому, что там всякая душа, а потому что это возмущает внутренний мир. Спаси себя и выпусти всех политзаключенных. Так значит,
именно так. Раздел не так уж велик. Значит, они говорят вещи достаточно похожие друг на друга. Спасение малого стада, в конечном счете, спасение или не малого стада, а большого стада, в данном случае не важно. Но наше собственное спасение может восприниматься как приоритетное, а политика – это то, к чему лучше не прикасаться. Это не значит, что к ней в действительности не прикасаются. Это наивно было бы думать, что даже свидетели Иеговы не занимаются политикой, не говоря уж о Русской Православной Церкви. Конечно, ей занимаются.
Что вы имеете в виду? Что значит занимаются?
Любая большая крупная общественная организация не может не участвовать в политике хотя бы самым своим присутствием в политической сфере. Она уже на нее влияет. Да? Даже бытие жертвой большой политики, что и свидетелям Иеговы, и православным хорошо известно, да? Все равно в конечном счете является участием в политике, пусть и участием пассивным.
Но если, как свидетели Иеговы или те же православные из Московской патриархии, у которых эта концепция нейтралитета, я думаю, обозначается термин «лояльность». До революции, кстати, этого ведь термина не было. Он порождение сталинской эпохи, взят из коммерческой сферы. Лояльность покупателя тому или иному магазину, карточки лояльности. Но лояльность – тот же нейтралитет. То есть я все прощу, потому что я не участвую в политике. Политика – это плохо. Подразумевается тогда, что в России политики нет, кроме отдельных смутьянов. Вот полиция не занимается политикой. Президент выше политики. А правозащитники оказываются политиками. Здесь, по-моему, какой-то сдвиг. В России другая психология, чем в Европе.
Я просто не очень понимаю весь вопрос, термин, что понимать под словом «политика». Потому что, ну вот как понимает его наша власть, которая ОНК всякие разные признает иностранными агентами, потому что занимается политической деятельностью. Вот птичек там каких-то защищали на Дальнем Востоке, просили сделать заказник для перелетных птиц. Ну, влияли на власть, соответственно, занимались политикой. Вот в таком понимании, ну, вообще политика просто все. Просто все.
Ну, вот как пишут свидетели на своем сайте. Поскольку среди нас нет политических разногласий, мы объединены в международные братства. В противоположность этому религии, которые вмешиваются в политику, сеют разделение среди своих членов. Вы чувствуете себя?
Ну, как-то компартия могла бы сказать себе буквально те же самые слова.
Да.
Между нами нет политических разногласий.
Хорошо, давайте зайдем чуть-чуть с другой конфессии. Мормоны, Церковь Иисуса Христа, свидетели последних дней. Потому что вот передо мною статья из, на английском, статья из газеты Ганской, статья, посвященная вопросу о том, что президент Ганы, ну, это было уже несколько лет назад, посылал своего представителя к мормонам в штат Юта, в Солт-Лейк-Сити. Вот. И в результате там разрешен был какой-то спор о земле у мормонов в Гане в пользу мормонов. А потом вдруг раз, и дочка одного из министров, который занимается религией, тоже ездил к мормонам, раз и поступила в мормонский университет Бригама Янга. И авторы статьи в этом журнале Ганском, они пишут, что ведь это же в сущности взятка. Это тем самым мормоны развращают африканцев. На что один из свидетелей, Дерек Ивсон из Сиэтла, американского.
Из свидетелей или из святых последних
дней? Из святых последних дней. Вот, отвечает, ну, это не мы, мормоны, виноваты. Коррумпирована Африка. И от нас просят взяток, мы вынуждены. И вот встает вопрос, значит, кто тут разлагает кого? Мормоны участвуют тем самым в политике или нет, когда дают взятки? Вот на ваш взгляд.
Я бы, конечно, счел этой взяткой. Более того, объяснение мормонов, мне кажется, проходит по общему такому постколониальному дискурсу о том, что, дескать, это не мы, колониалисты, их развращаем, а они сами развращенные, а мы только вынуждены играть по их правилам. Мы много раз такое слышали от вполне светских людей, которые объясняют этим свое какое-то сомнительное поведение в Африке, ну или в каких-то других постколониальных
регионах. И в России.
В конечном счете и в России, конечно, в конечном счете и в России. Так что мне кажется, что это вполне можно сказать как взятку, но, впрочем, я, конечно, не юрист, и, может быть, тут есть какие-то тонкости.
Дело даже не в том, взятка или нет. Это вмешательство в политическую жизнь. Я почему спрашиваю? Вот мормон может оплатить переезд ганского или украинского судьи, я видел в Солт-Лейк-Сити, на научной конференции совершенно не ученого, но администратора, члена Верховного Конституционного Суда Украины, вот, который там был как бы ни к тому, ни к всему. Вот мормон оплатили ему проезд. Это нетривиально. Когда ученым оплачивают проезд, это обычная практика, судье, администратору. Вот. А, скажем, какая-нибудь небольшая протестантская конфессия не может оплатить. И тогда судья будет по-разному ведь относиться к церкви святых последних дней и к маленькой там протестантской общине. Так ведь? Создается неравенство.
Ну, это взятка барзамещенками.
Давать взятки – это вообще развращает политику или не очень?
Давать взятки, безусловно, развращает политику. Она превращает ее из политики в политиканство просто тут же. Потому что таки политика – это, ну, некое достижение неких целей общих для всех. вот это действие по достижению некоторых целей. А как только цели нет, это сразу становится политиканством. А тогда уже начинаются вот игры. Ну,
а какая может быть общая цель в стране, как Россия, 140 миллионов человек, разных религиозных взглядов, разных... И что у них может быть общего?
Ну, например, я думаю, что все граждане России, вот все эти 140 миллионов, хотели бы просто лучше жить. Вот просто лучше. Если человек придумает, каким образом сделать так, чтобы система позволяла людям лучше жить, ну, вот, то
это политическое продвигать. Желание?
Ну, конечно.
То есть, когда апостол Павел призывает жить в мире, это политический призыв?
Конечно. О. Конечно. Апостол Павел очень, очень политическая фигура. Ну, он же с этого и начинал, собственно говоря.
Будучи... Ну, он начинал с борьбы с сектантами.
Ну, мне представляется, что гражданин Римской империи, в Римской империи не мог не быть политической фигурой, хотя бы даже самого низового уровня, но тем не менее.
Но слово идет оттуда, ведь идет человек, не участвующий в выборах.
Да.
Это греческий термин. Для того, кто сегодня называет, как называть, не участвующих в выборах, уклонисты. Был французский термин, он напоминает какое-то сексуальное извращение, ладно. Те же свидетели Иеговы не ходят на выборы. В отличие, кстати, от мормонов, штат Юта, оплот республиканцев. Вот, а свидетели Иеговы не ходят на выборы и аргументируют это тоже нежеланием участвовать в политике.
Они не ходят, они не идут в армию, не желая брать в руки оружие, и это тоже своего рода неучастие в политике.
Ну, я думаю, что здесь совершенно разные мотивации.
В смысле,
что они не берут в руки оружие не потому, что не хотят участвовать в политике, а исходя
запрет
из других
соображений.
Да, конечно.
Пожалуй.
Это имеет политические последствия.
Но при этом свидетели Иеговы не видят проблемы в том, что работать бухгалтером, скажем, в военном министерстве. Насколько я знаю. Потому что он тем самым не проливает крови. И этим отличается от англиканских, скажем, протестантов, которые смотрят, куда церковь Англии вкладывает их пенсионные средства. Если в военный завод, потому что там высокий процент, был большой скандал лет 15 назад, и добились того, что вывели деньги. То есть запрет, вот я кровь не проливаю, это политика или нет? Может ли человек... вообще тогда в современном мире верующий быть вне политики?
Ну, мне кажется, что Сергей Александрович совершенно правильно сказал, что в качестве политики она объединяет всех. Вряд ли можно представить современного человека, если он говорит, что не живет в скиту, не знаю, посреди Сибири, не участвовать в политике вовсе. В конечном счете мы все ходим или не ходим на выборы, и, ну, совершеннолетние, по крайней мере, да, из нас, и это уже участие в политике на минимальном ее уровне.
А те, кто не ходит?
Тоже участвует в политике уклонения. Мы заложники.
Да, больше того, на последних выборах я, например, был сторонником бойкота их и очень активным, но я считаю, что я участвовал в политике.
Да, это просто политическая позиция, иначе не назовешь.
То есть вы побыли свидетелем Иеговы.
Да, это в некотором смысле.
Но тогда скажите мне, потому что я человек дикий, застрял в средних веках. Я не помню в средние века, чтобы люди, я бы даже сказал, людишки смели рассуждать, участвуют ли в политике, не участвуют ли в политике. Я читаю «Повесть временных лет», там ничего такого нет. Ну, собрался народ, там, раскатал Кремль по бревнышку, князя поднял на вилы.
Ну да, так, так немножечко...
Но это не участие в политике. Вот. С какого времени? Во всем случае, не отрефлектированное участие. Вот. Я не помню трактатов на эту тему. Трактаты были о том, что есть три сословия, ну, помазанник Божий, и все. На ваш взгляд, Константин Николаевич, с какого времени начинается вот эта вот озабоченность, что в политике, вне политики? Это феномен какого времени?
Ну, я думаю, что в первую очередь, на самом деле, конечно, ну, мы сейчас отметаем античность, очевидно, на самом деле, может быть, и в средневековье позднем до какой-то степени этот вопрос рефлексировался. Но по-настоящему, я думаю, что это начинается с 16 века, с трех больших вещей. С Макиавелли, безусловно, который не столько интересуется религией, сколько интересуется политикой и открывает на нее некое новое видение. С реформацией, которая создает новые отношения между верующим и властью. И с, ну, того, что вот у нас в России называется контрреформация или католическая реформация, да, с как бы ответ католического движения, с движением монархомахов, да, вспомним, что, например, политический террор...
Вы сразу переводите, а то люди решат, что это что-то с Владимиром Мономахом связано.
Да, монархомахи, да, это те, кто борется с монархами, довольно очевидно.
Монархомахи,
да, это преимущественно католическое движение второй половины XVI века, потому что мы можем увидеть, что, вспомните, кто совершает главные политические убийства в эту эпоху. Католики убивают Генриха IV, Вильгельма Оранского, попытаются устроить пороховой заговор, Гора, кстати, и даже Генриха III, доброго католика, тоже убивают католики. Потому что в католическом движении Мономахии такие взаимоотношения с властью были возможны. В то же самое время
кальвинист... А Мария, Карл I?
В то же самое время протестанты разрабатывают идеи кальвинистской республики, да, очень важные и для французских гугенотов, ну и, естественно, для Женевы, естественно, для голландцев, в конечном счете для свержения Карла I, для Кромвеля, для всей вот этой вот истории английских гражданских
войн. Прошу прощения за невежество, они тогда, в XVI веке, цитировали, что всякая душа доповинуется? Одни цитировали, а вторые готовили гильотину.
Тут как бы и у тех, и у других, я думаю, были и те, и другие позиции. Лютер, как известно, призывал к определенной степени лояльности к князьям. Кальвин, наоборот, говорил о аристократии. Причем аристократию он понимал скорее, как Сергей Александрович понимал политику. Как бы аристократ, это для него был практически любой человек, участвовавший в политике, бравший на себя ответственность за город. Да? Аристократия не происхождение, а аристократия ответственности в некотором смысле, которая строит республику. Точно так же у католиков были, естественно, те, кто не помышлял ни о каком покушении на помазанника Господня, а были те, кто считал, что по плохого помазанника можно застрелить или заколоть. Одно другому совершенно не мешало. Но это как раз показывает нам, что в XVI веке начинаются дискуссии, да, что начинается какой-то спор на этот счет.
То есть свидетели Иеговы, святые последних дней, амиши. Можно их в этот ряд поставить? Они ведь тоже вне политики.
Ну, амиши во всяком случае, да, действительно, если исключить их внутреннюю политическую жизнь. Да.
Количество пуговиц на подтяжках – это не самый важный политический момент. Старобрядцы.
Мне сейчас старобрядцы совсем не из этой истории. Дело даже не в том, что они православные, а не ответвление протестантизма, но просто уж у кого у старобрядцев всегда была очень внятная политическая программа. Эта политическая программа, политическая позиция не предполагала симпатии текущим властям, может быть, но и, как правило, не предполагала, но, тем не менее, политические пристрастия у них, мне кажется, всегда были. Ну, впрочем, вот Сергей Александрович больше меня занимается отечественной историей, может быть, он не
Тогда к вам вопрос, как к медиевисту-то. Что было внутри тех камней, о которых вы пишете такие замечательные книги?
У нас же было все... Мы же не можем говорить, что у нас не было совершенно отрефлексированной политической активность. Но Новгород. Новгород с Увечем, с договорами, с князьями, с переговорами.
А это у нас, я прошу прощения, не потому что я священник Харьковской епархии, а потому что все-таки и Новгород, и Псков, и Смоленск... Да в каком-то смысле Рязань, вот для меня это такой полумесяц от Киевской Руси к Владимиру Суздальскому Междуречью, не очень имеющий отношения. Это скорее Западная Европа, которая постепенно перетекла, легла под Русь московскую.
Да нет, это просто, надо сказать, что и во Владимире же то же самое творилось, в конце концов. Да, и в Ростове, и во Владимире, просто раньше было несколько задавлено княжеской властью, но творилось то же самое. Ага. И Всеволоду Большое Гнездо пришлось, скажем, там, насколько можно понять из истории, сымитировать ослепление своих двух племянников, да, которые прозрели...
Послушайте, какая хорошая новость.
Потом прозрели на Смедыне и благополучно участвовали в боевых действиях. Ага. Да, вот. Потому что он не решился, страшно, это казалось невозможно.
В Византии это было как раз плюс.
А на Руси после Василька Требовельского уже все понимали, что это было такое просто невозможное. Невозможное до 15 века, начала 15 века.
Но, смотрите, разница между политической традицией Древней Украины, она же Киевская Русь, новгородских земель, которые, конечно, уже и в XI веке совершенно отчетливо другие, да и Белоруссия, кстати, середина XI века, но совсем другой регион, и той политической традиции, которую мы видим на Руси, московской. Православие одно, повесть временных лет на всех одна,
да.
Но
митрополиты очень долго одни.
Титул киевский, да. Вплоть до совсем уж очень поздних времен. А атмосфера-то ведь другая. Вот даже 15 век, 14 век – это не та атмосфера, что в Чернигове или даже во Владимире. С московскими князьями не очень проходили. Вот после смерти казни Тысяцкого из Вильяминовых в середине 14 века это все время был как сталинский режим. Вот машина… Как бы вы описали?
Нет. Он, конечно же, был совершенно другим до… при Дмитрии Донском это был совершенно очень, я бы сказал, аристократический режим.
Аристократический
режим в том плане, что огромную, невероятную до этого роль играло боярство, окружение князя, с которым считался князь, который имел огромный вес к Это попытка установить такой сложный иерархический договор с всей Северо-Восточной Руси, включая, ну, плюс Новгород.
Да, плюс Новгород, об этом такая... я и говорю. А потом хрясь об колено.
Да, а потом вот я об этом, вот сейчас как раз у меня готовится к издание книги, как раз об этом моменте, когда хрясь об колено. Это было именно об колено. Именно об колено.
И это было новое.
Это было новое, это было того, что раньше не было.
Это было влияние Орды, как на ваш взгляд?
Нет.
Это ведь традиционный такой публицистический штамп.
Нет, это не влияние Орды.
И не влияние Византии.
Это
не влияние. То есть это именно свое?
Это свое.
Это из православия какая-то очередная интерпретация или наоборот? Это наш вклад в православие. Это ведь отразилось на религиозных традициях.
Там совпало довольно... яркий как политический деятель и совершенно, по-моему, неинтересный как церковный деятель митрополит Фотий, в отличие от его предшественника Киприана, который был ярчайшей фигурой вообще и потрясающий поэт еще, просто потрясающий поэт.
Вот. А Фотий... Но не русский.
На русском языке поэт.
Ну, русский такой.
Нет, настоящий русский. Блистательный поэт.
Вот эти богослужебные темы.
Нет. Слово о житии и...
Плетение словес вы имеете в виду.
Там даже не плетение словес, там короткий стих есть, просто такой вот совершенно потрясающий штука. Очень странная вещь.
Фотий этим не отличался.
Да. А вот Фотий был такой политик, вот, который стал сделать церковь такой политическим субъектом, таким вот очень... вот симфония вот церковной и княжеской власти, причем обе они пошли на то, чтобы устранить всех остальных от правления. Они фактически ликвидировали собственность на Руси.
Вот такой длинный процесс. Ликвидация политики тогда?
А во многом да, потому что создали государство службы.
Как вам такая концепция? Константин Николаевич, похоже?
Не вызывает никаких серьезных возражений. Да. И продолжая вопрос о как бы, различиях Новгорода и Москвы, да. Нельзя заметить, что вот совершенно правильно Сергей Александрович сейчас говорит о влиянии боярства во времена Дмитрия Донского, но в этот же самый период и в Новгороде растет власть боярства, да, как мы понимаем. Как раз золотые пояса фактически узурпируют власть Новгородской республики. Да. Что это как раз процессы, может быть, гораздо более схожие, чем это кажется. Так сказать. Нам сейчас, любящим видеть в Новгороде образец русской демократии, а в Москве, наоборот, образец русской тирании. Там все, наверное, посложнее немножко было.
Да, Новгород очень быстро скатывался в положение Венеции, такой вот такой олигархии, боярской олигархии, да. Который во многом-то потому-то он и пал.
Ну да, республика Святой Софии, да?
Да.
Самый первый Кротов, зафиксированный в русских летописях, это псковские бояре, Яков Кротов.
Да, я знаю.
Но тогда встает вопрос. Вы упомянули Макиавелли. Который, в общем, в русском языке это то же самое, что и иезуитизм.
Ну, и иезуитам зря, возможно, досталось. Ну, Макиавелли, пожалуй, досталось зря, да? Да.
Почему зря? То есть все-таки, причем это воспринимается как предательство идеалу христианства. Иезуит в этом смысле, вот черный миф, так называемый, об иезуитах в 19 веке во Франции, либералов, вот, что иезуит – это плохой христианин. Он предал Христа, плетет интриги, как Арамис. Вот, или уже на силу Госфея. Вот, а настоящий христианин должен действовать открыто, политически. На Западе была традиция и остается, насколько я понимаю, участие духовенства в политике. В польском сейме до сих пор заседают, в украинскую раду.
Понятно, в палате лордов заседают в Британии, это понятно, но было сложно представить себе средневековое государство, в котором князья церкви, да, которых так и называли, не участвовали бы в политике, не избирали в Германии императора, не заседали в раннем английском
парламенте. Легко себе представить Россию.
Вот опять-таки, как правильно сейчас
называется. Наши митрополиты и наши архиепископы, и епископы очень активны.
Да, разве Дмитрий Донской не выученик московского митрополита в конечном счете?
Это сложный вопрос про XIV век. Но, во всяком случае, Освященный Собор, насколько я понимаю, не играл той роли, которую играли церковные сословия в Западной Европе. Вот, и были не доросли до самостоятельности. В этой симфонии доминировала скрипочка-то, а церковная музыка, она была тихой-тихой такой. Что государь скажет, то и напишем.
Ну, не без эксцессов митрополита Филиппа, Никона.
Ну, это же более поздний же период, но тем более.
А Сергей Александрович, я, наверное, скажу страшную вещь для нормального интеллигентного человека. Но ведь кошмар в том, что знаменитое выступление митрополита Филиппа, зафиксированное его в житии, это всего-навсего цитаты из древнего византийского жития. Кошмар, он не выступал, и его предшественника сгнобили, и его преемника сгнобили, которые тоже не выступали. Это как Сталин, ты может быть Ежов, может быть не Ежов, все равно придет срок, тебя сгнобят, просто чтобы знали свое место. Англичане газон веками режут, а эти номенклатуру.
Головы.
Да, головы. То же самое с патриархом Никоном, потому что кошмар в том, что он он был оклеветан царями, он не выступал против Алексея Михайловича. Ничуть не здесь.
Проявить некоторую свою самодеятельность.
Как Ходорковский и Путин, точно так же. Просто карикатурно, чтобы оправдать его посадку. Вот, в этом смысле, если уж кто-то и был вне политики, то это Русская Православная Церковь. И чем ты для нее обернулся? Выход есть?
В том плане, что я не очень понимаю, почему, я не знаю, не буду говорить за церковь, а за институт, как говорится, вот так.
Вот то, о чем пишут свидетели, что поскольку среди нас нет политических разногласий, мы объединены в международное братство. И ссылка на первое послание Петра и так далее. А вы чувствуете, что у вас есть политические разногласия с единоверцами?
Есть, конечно.
Это аннулирует ваше братство?
Тут же дело вот... Нет, это же очень красивые слова. Они же взяли... сколько свидетелей ЕГЭ во всем мире?
Несколько миллионов. Не очень много.
Вот всего несколько миллионов, вот у них нет политических разногласий между собой. Я думаю, что много групп людей на белом свете есть, у которых нет политических разногласий между собой, а при этом разногласий со всеми остальными. Вот у них нет никаких разногласий между собой, но разногласий со всеми остальными, которых они считают, поскольку я понимаю, еретиками, за которых они не молятся, и которых они, насколько я понимаю, не очень-то помогали во всяких ситуациях, когда оказывались... хотя бы, по меньшей мере, в положении окопного братства должны были бы оказаться.
Но не слишком ли строго судить людей, сидящих в концлагере, за то, что они не помогают другим людям в концлагере? Можно восхищаться теми, кто помогает, это естественно. Но судить за это человека, обвинять, мне кажется, слишком.
Нет, судить мы не уполномочены, мы пытаемся нащупать какой-то нерв, который может и должен определять христианское отношение к политике. На ваш взгляд, как историка, вот есть апостол Павел, и та община раннехристианская церковь, которая предстает из деяний апостолов, не все послания Павла написаны Павлом, это понятно, но в целом это все-таки Павел политическая фигура, но действительно слова, которые цитируют многие сторонники аполитичности, «не преклоняйся под одно ярмо с неверными». Как вы, верующие, можете судиться у неверующих, значит, у вас должны быть отдельные суды. С точки зрения современного христианина, это довольно сектантская, говоря сегодняшним языком, психология, эксклюзивная, замкнутая. И в этом смысле свидетели Иеговы или мормоны, они, может быть, больше напоминают первых христиан, чем православные. Не случайно, потому что они просто по Библии все это реконструировали. Но разница же есть.
Раннее христианство было маленькой гонимой группой, и вследствие этого любая другая маленькая гонимая группа, конечно, похожа на него больше, чем многомиллионная и грандиозная организация с землями и доходами.
А почему вдруг в модерной Европе, именно когда идет обретение права голоса у бедняков, у пролетариата, свидетели Иеговы, мормоны, это же не какие-то миллиардеры, расширяется пространство политической жизни, оно, собственно, только появляется, у крепостных его не было. И вот в этом 19 веке идет эмансипация женщин, бедняков и так далее, и параллельно идет процесс отказа от этих возможностей. В античную эпоху такой шибки не было. А тут как луддиты, только в сфере электоральной, поведенческой. Почему так?
Это очень сложный, конечно, вопрос, но мне представляется, что вы не зря вот упоминали амишей некоторое время назад. Это вот некоторый момент того, что Тофлер называет футуршоком. Вот момент столкновения с совершенно неожиданным, непривычным для тебя явлением из будущего, которое ты, не очень можешь вместить в свое сознание. Это может быть паровоз и пароход, но это могут быть и всеобщие избирательные права, в конечном
счете. У амишей мне очень нравится спор о подтяжках. Можно использовать или нет?
Вот Это же мы из истории прекрасно знаем, вот, что европейцы, приезжавшие в Россию в 17 веке и даже в 16 веке, потрясались, как Русь спивается.
Спивается? А вы им верите, Сергей Александрович, по-моему, делить на 20.
Вери. Они действительно спивались очень сильно, но они забывают другое, что ровно 100 лет за 100 лет в Западной Европе, за 50 лет до этого, ну, потому что они это не застали, происходило ровно то же самое. И это происходило вот почему. Потому что такой волной, ну, просто потому что Русь отставала, ну, поэтому несколько позже, шло отчуждение человека из... В смысле, политическое чуждение. До этого ты был все время личными связями связан со своим феодалом. Это все личностные отношения переходили на формальные отношения. Вот Песцовые книги, блестящий образец формальных отношений. Ты учетная единица. Вот.
Душа.
Да, душа. Вот. И это было настолько болезненно для людей, судя по всему, что это вот переход от личностных, неформальных отношений к формальным вот повел такую вот страшную волну.
Вы имеете в виду вот 61-й год? Как рубеж тогда?
Нет.
А какой?
Это 15 век.
То есть закрепощение.
Не только это. Вообще все отношения. До этого ты князь, тебя судил твой ближайший боярин, ты должен ехать к дьяку какому-то в город. Это такая неформальная вещь. Власть как неформальная вещь, не личностная. И вот это вот... Вот эта волна, которая прошла с Западной Европы к нам, это была волна, которую человечество ответило тяжелым пьянством европейского человечества.
Кстати, она наложилась на изготовление крепкого алкоголя, да, чего раньше не было. Но мне нравится, что мы дошли до...
Локальное похолодание.
Нравится, что мы дошли до отчуждения. Да? Приличная религиозная дискуссия не может обойтись без экономических рукописей Маркса.
Можно подумать, что Маркс придумал отчуждение. Тоже мне. Я даже не верю, что он термин-то изобрел. Вот, чужд еси всякого добра. Это же наше православие. Да, так что все нормально. А я все-таки пытаюсь понять. Ну да, вот 16 век, 17 в Западной Европе адвокат, нанятая совесть. У нас это чуть-чуть позже, как адвокаты позже появились. Русский бунтажный, так называемый, век, он же не только из бунтов состоял, он состоял еще из все-таки такого уникального явления, как собор земский, в сущности, насколько я понимаю, единственный, породивший соборное уложение. Вот. И он состоял из коллективных челобитных, круговых челобитных. Круговая и челобитная – это отчуждение, деперсонализация или наоборот?
В некотором смысле да, потому что, ну, вот, понимаете,
это политический акт?
Конечно, конечно, политический. Ну, вот прекрасный пример я могу привести, вот 17 век, начало, все жители, ну, сказать, граждане, так трудно сказать, но жители Устюжской земли, в Великом Устюге, пишут челобитную царю о том, что вот в связи с разорением Литовщину, вот два погоста страшно разорены, вот надо их поставить на льготу, иначе вот не прожить, не вытянуть. Им отказывают, они пишут вторую челобитную на ту же самую тему, им опять отказывают. И пишут третью челобитную, приведя страшный аргумент, что иначе нам придется, чтобы платить налоги, отказаться от трехполья. А тут уже власть начинает понимать, что это значит, собьется весь все оборот и кирдык. И дает льготы на эти два погоста.
Крест целовали во время бунтов? Ну, совмещалась политическая деятельность с религиозной?
Ну, конечно.
Вы так говорите, конечно, как будто бы это все знали.
Ну, конечно.
А может быть, тогда рядом с рамками, которые ведут на оппозиционные митинги, ставить аналой с крестом и Евангелием, соединить реалии 17 века и 21-го?
А с другой стороны, можно, как у японцев в эпоху закрытия Японии, изображение распятия, которое голландским торговцам надо было попирать ногами, да, чтобы доказать, что они могут с японцами торговать.
Да вот тут вопрос, кто должен попирать распятие? Белоленточная позиция, которая в целом все-таки скорее секулярна. Вот, или набожные чекисты, у которых сейчас при каждом вообще чекистском здании отдельная домовая церковь. Не всегда, кстати, видно. И вот так вот по Малой Лубянке идешь, и надо знать, что вот если зайти за этот угол, кроме храма на Пушечной, есть еще храмик около ДК Дзержинского. Но он такой конспиративный храмик.
Зато около их академии ФСБ на Мичуринском там такое отгрохали.
А вы заходили?
Нет, ну не заходил.
А пустит, интересно?
Не знаю. Не пробовал.
Без оперативного псевдонима?
Не пробовал.
Ну, я думаю, Сергей Александрович благородный дон. То есть у него объект наблюдения. Кличка какая-нибудь-то есть. Вот. А все-таки тогда возвращаюсь к нейтралитету. Это нейтралитет у Московской патриархии? Вот как бы вы оценили? Ведь вот сколько лет относительной свободе с 91 года, столько лет идет разговор о нарастании клерикализма. И столько лет церковь отбывается и говорит, ну какой это клерикализм? Не мы принимаем решение, не мы благословляли там, войну в Чечне. Патриарх Алексей даже против первого вторжения так слабенько, но выразился, потом сломался. Можно ли в этом смысле говорить об аполитичности Московской патриархии?
Ну, о декларируемой аполитичности, безусловно. Это о понятно. Реальной аполитичности. Но мне представляется, честно говоря,
как
что...
Как бы вы видели реальную аполитичность?
Московская патриархия – это очень условное явление. Вот, не случайно я свою кандидатскую посвятил внутрицерковной полемике. Полемика – это очень важная часть современной церковной жизни. Московская патриархия, о ком мы говорим? Не лично о патриархе Кирилле и его ближайшем окружении. Это один разговор. Всей Русской Православной Церкви совершенно другой. Потому что священники очень разные, а уж миряне тем более, с разными позициями. Вот Сергей Александрович правильно говорил, что он не чувствует полного политического единения со своими братьями по вере. Это совершенно естественный момент. Поэтому кто-то в церкви, конечно, аполитичен, а кто-то, наоборот, политичен даже более, чем иные светские политики. Вон, у нас есть священники, которые поддерживают то, что называется ДНР, ЛНР, вот эти, вот, так сказать, окологосударственные организации, не знаю, квази-государственные, назовите их как хотите, которые поддерживают их очень активно. Ну, конечно, это политическое высказывание. Что же еще?
Это гуманитарное высказывание. Они же говорят, там людей убивают. Настоятель нынешнего храма на Воробьевских горах эмигрировал с Украины. Говорит, расправу боюсь.
Ну, сложно судить о отдельной ситуации отдельного человека. Я не стал бы использовать высокое понятие гуманитарного высказывания в этой ситуации. Ну, тут пусть каждый сам для себя этот вопрос, мне кажется, решит.
Ну, понимаете, просто тогда встает вопрос. Как деньги получать из казны, так церковь есть. А как отвечать за расходование этих денег? Так церкви
нету. Это другой вопрос, да. В этом смысле мы можем говорить, что они участники экономической политики. Ну, насчет денег из казны, это, как вы знаете, вопрос очень большой дискуссии, но земли из казны они во всяком случае получают.
Льготы.
Да? Вот, да, да, деньги такие непрямой передачи.
Бесплатные,
да,
церкви. Нет, во-первых, сейчас идет все-таки до сих пор, невзирая на обеднение и какие-то реальные гранты.
Ну, да.
Вот,
да, да.
МИД финансирует, конечно, зарубежную деятельность, да, как это делалось и при советской власти. Это... И никто не видит этого ничего стыдного, кстати. Да. Это не политика, это просто как симфония. И...
Это, блин, почему? Что значит никто не видит? Я, например, вижу.
Вот мы с вами здесь сидим и, кажется, видим. Да? Да. Думается, что и внутри церкви.
Я вижу.
Да?
Я вижу, что церковь занимает самую худшую сейчас нашу московскую патриархию, занимает самую худшую позицию, которую можно только занять. Это позиция, когда получать некоторую свободу воли без ответственности за нее. Вот это вот она свободу получила, она получает доходы, она получает все, и ни за что не хочет отвечать.
Может быть. А осветить атомную подводную лодку – это разве не проявление ответной благодарности?
Ну, по-моему, это безответственная благодарность, скажем так.
Представляете, что церковь не знает, что ей делать с этой свободой. Это ситуация ребенка, которого камбарчикосы растили под спудом со времен Петра Великого или даже более ранних, пусть Сергей Александрович не понимает, из которого вдруг сняли этот спуд, а как жить без этого спуда, он совершенно не понимает. И вот, во-первых, хочется найти другой спуд и положить на себя, чтобы как-то комфортно себя чувствовать, а во-вторых, ну, как-то непривычной легкости во всех членах, да, и не понимаешь, как дальше поступать.
Я должен для слушателей дать два примечания. Спуд по-славянски – это горшок. Поэтому свеча под спудом – это свеча под горшком. А камбарчикосы – это из романа Гюго «Человек, который смеется», якобы испанские цыгане растили уродцев для представлений, и вот человек, который смеется, ему надрезали губы, а были люди, которых выращивали в вазах, то есть в спудах таких, в горшках, потом вазу разбивали, и получался такой горбун, скажем. Вы согласны с тем, что это навязанная русской церкви деформация? Или речь идет о чем-то внутреннем?
Нет, это, подождите, мы все жили в одно и то же время, но и все учились в одних школах.
Вы жили при Петре Великом?
Да, но некоторые стали лучшими учениками, почему некоторые стали первыми учениками, как говорится. Это, навязать я не очень понимаю, как можно.
Пришла свобода, пришли мормоны, пришли свидетели, пришли американские евангелики, используем англоязычный термин. Такое ощущение, что то, что описывал Константин Николаевич, вот эти вот кальвинистские традиции монархомахи, католические, что они приехали в Россию – И произошло как бы вот, ну, не айсберг и Титаник, а столкновение каких-то разных эпох. То есть человек, который сейчас в России мормон или свидетель, а рядом православный, это представитель каких-то разных действительно совсем культур. А итог один. Все равно выходит нейтралитет в пользу автомата Калашникова. Это как лечится?
Ну, все-таки... Так ли уж сильно русский свидетель Иеговы отличается от русского православного? Возможно, вот то, что Сергей Александрович сказал про одни и те же школы, в которых они учились, в данном случае оказывается первично. Оно может быть важнее, чем те религиозные позиции, которые они понимают. Да, конечно, они вносят сильные коррективы, но в конечном счете моральные ценности многих русских православных, многих русских свидетелей Иеговы, многих русских мормонов заложены завучем общеобразовательной школы, а вовсе не Евангелием или
священным. В каком смысле? Я всегда рассматривал общеобразовательную российскую школу как эргостерии, где отучают думать, мыслить и приучают
бегать. Мы с вами примерно об одном говорим.
Ну, а где же мормоны, свидетели, смиренные православные убивают друг друга?
Ну, наши свидетели Иеговы, они же не из космического вакуума прилетели к нам. Они выросли у нас здесь дома. И в таких же точно условиях, как и
сам. Заявление, которое я цитировал, висит на сайте Международного штаба свидетелей. Оно одно и то же на английском и на русском. Ну, что, контекст так меняет?
Нет, наверное, конечно, это в какой-то степени это касается и других. Но просто я хочу подчеркнуть, что в наших русских условиях, может быть, не стоит уж прямо так резко их друг друга противопоставлять. Ну уж о том, что некоторая нейтральность, возможно, действительно, переходящая в сервильность, так это обозначим, она может быть характерна не только для русской православной церкви, но это не новость.
Тогда встает вопрос. Вот знаменитое стихотворение Немюллера. Немцы, герой Первой мировой войны, подводника, пастора, который, в общем, довольно поздно понял, что такое гитлеровский режим, но когда понял, то со всей, значит, тщательностью офицера начал борьбу. И он уже после войны, он, кстати, довольно поздно, в 60-е, действительно покаялся вот в расизме, в антисемитизме, но уже после войны он во многих речах говорил, это очень популярно, что вот пришли за социалистами, я молчал, за профсоюзными деятелями я молчал, за свидетелями я молчал, пришли за мной, уже некому было говорить. Там точно еще католики фигурируют, потому что католики центра, они в сущности ведь сыграли роль тоже свидетелей Иеговы. Они, именно они, я думаю, можно сказать, попустительствовали приходу Гитлера к власти. Мне кажется, нет, Константин Николаевич?
Вечно длящийся спор про молчание католической церкви, молчание папы, ответственность
немецких. Она не очень молчала, она говорила, что коммунизм плохой.
Это не
и на вопросы коммуниста, во что, нацисты лучше, она молчала.
Да, это, конечно, ответственность есть. Ну, я, честно говоря, не так сильно уверен, что мы можем говорить в политике 20-30-х годов о влиянии церкви, какой бы то ни было церкви.
Ну, тогда, серьезно, я думаю, все-таки влияние было больше, чем сейчас.
Побольше, чем сейчас, может быть, но в конечном
счете... У католической, я думаю, меньше, чем до Ватиканского собора, я думаю, меньше.
Да наоборот, Сергей Александрович, Германия 30-е, сейчас количество атеистов, извините, Константин Николаевич, в Германии возросло, вот, а раньше было 100%, ну, протестанты и католики, но все-таки 100%.
Нет, вот. Конечно, и после аншлюса Австрии роль католиков еще больше возросла, конечно, за счет присоединения Германии и католических областей, да, но тем не менее, я не знаю, ну, да, конечно, католическая церковь после латеранских соглашений с Италией набрала некий дополнительный политический вес, но в то же самое время мы видим, что когда папа издает знаменитую, да, свою энциклику Медбранензорге, да, кстати, вот как по-русски, с глубокой обеспокоенностью,
забыл,
с глубокой скорбью,
которую, замечу для слушателей, антинацистская, антироссийская энциклика не зачитывалась в церквях Германии. Это было запрещено немецким правительством, и ее не зачитывали. Она тем самым как бы не приобретала полной силы.
Да, но ее распространяли, как известно, даже не без приключенческих поворотов, мотоциклами на ночах, все такое прочее. Да, как бы. Ну вот как раз это, о чем я хотел сказать. Вот она выпускает. И что? Какое влияние эта энциклика имеет на немецкие умы? Да, честно говоря, практически никакого. Ну, конечно, я не специалист по немецкому католицизму.
Ох, братист, Константин Николаевич, а Евангелие имеет какое-то вообще?
В принципе, безусловно. Я просто говорю о том, что в политике 30-х годов религиозный фактор уходит сильно на второй план.
Может, Евангелие тоже попробовать ночью с мотоциклов?
Так. Ну, по-моему, у нас...
Блаженно нищий дух.
У нас, по-моему, этим занимались все советское время, пытались их вот так вот провозить.
И плоды нам хорошо.
А по вашему опыту могут арестовать, если я встану с плакатиком «Блаженны изгнанные правды ради»? Тогда не будет.
Нет, нет. Если, правда, если правда предупредить, что это вот евангельское изречение, то смущаются.
Это смотря из какой Библии. Библия Свидетелей Иеговы, как мы знаем, она теперь у нас не совсем Библия. Да? Вот мы сегодня так и не всегда комплиментарно говорим о Свидетелях Иеговы, они сейчас очень непросто,
это просто катастрофическая ситуация.
Да, это плачевно и абсолютно несправедливо.
Это совершенно гнусно, но, как историк, я могу сказать одно. Это гнусно, но вот когда там говорят, что это первый перевод на русский язык, я стою в оппозицию, ну как первый, это как минимум пятый. Ну,
да.
Три года назад вышел полный перевод РБО, Российского библейского общества. Это как отец Георгий Чехов. Да. Наш перевод богослужения на русский первый. Ну какой первый?
Тоже не первый.
Конечно. Тоже не первый. И вот это вот некоторое странным образом соединяющееся с христианством американское, прошу прощения, манера подавать себя. Разве это смиренно?
Ну...
И в то же время мы вне политики. Бизнес вне политики, церковь вне политики. А потом глядь по уши, по самому
Это просто, если ты не хочешь идти в политику, то она приходит к тебе. Или по твою душу. Это все дело очень знакомое.
Не Мюллер боролся с нацизмом, а пастор Дитрих Банхофер боролся. Там была своего рода десятина, исповедующая церковь. Угу. Протестанты, которые не приняли Гитлера. Вот. А свидетели их гнобили, они сидели в Освенциме. Но вот сидят в Освенциме свидетели, гомосексуалы и коммунисты. И вы знаете, вот коммунисты сидят за дело, а гомосексуалы и свидетели не по делу. Кто более матери истории ценен? Если уж садиться, тебя все равно посадят. Ну так, как, Сергей Александрович, вы бы предпочли сесть за дело или...
Ну, я предпочел бы не сесть.
Да.
Вот. Но если уж сесть, то, конечно.
Какой же вы православный человек, Сергей Александрович? Где Борис и Глеб? Где митрополит Филипп? Ну, где возьми крест
свой? Не отрекайся от суммы, от темы. Другое дело, что особого желания нет.
Я думаю, Евангелие не сказал, Господь, возьми с горячим желанием крест и иди за мной. Он просто сказал, возьми крест.
Ну,
иди. Иди. На ваш взгляд тогда, все-таки, вот как историк, совсем вот объективный человек, можно сказать, что у христиан есть какой-то больший политический потенциал в России, чем у других религий? Или все мы одинаково импотенты?
В сравнении с мусульманами, буддистами и синтоистами? Да. Зависит от того, с кем сравниваемся. Не, ну, конечно, положение христианства в России сейчас совершенно несопоставимо с положением других религиозных конфессий. Другой вопрос, что христианство очень разнообразно. Мы видим, что на Дальнем Востоке очень активно действуют протестанты, условно говоря. А если там это русская центральная полоса, то это православные. То, что это христиане, они лидируют в русской религиозной политике сейчас. Неизбежно лидируют, просто в силу своей огромной массы куда от этого деваться.
А по политической активности, я бы сказал, что лидирует мусульманство, безусловно.
А вы бы хотели православие? И какого рода лидерство вы бы предложили? 20 секунд.
Я-то считаю, что ничто и никто, кроме церкви, ну, на самом деле, кроме веры, не может, нам не может сказать, что такое хорошо, что такое плохо. А политика без неких нравственных ориентиров – это не политика.
С последним соглашусь, Таис, с первым едва.
Вот у нас образовалось политическое позитивное сообщество, объединившее даже неверующего и верующего. Значит, могем? Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную религии, христианству и тому, насколько христианство может быть нейтральным в политике, а насколько должно быть политическим явлением. В ней участвовали Константин Николаевич Михайлов, историк, преподаватель РГГУ, атеист. Пока. И Сергей Александрович Шаров-Делане, историк-медиевист, русист и правозащитник. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России
лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.